эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим об идеях, которые объединяют людей в общем порыве протеста и которые приводят, как это было, например, в октябре 17-го, к смене действующей власти и строя в целом. В московской студии активист левого блока Владимир Журавлев и сотрудник аналитического управления партии «Яблоко» Елена Кривень. Ну, вот на днях прошло сразу несколько акций, и начать я хотела бы с акции в поддержку обвиняемых по делам сообществ «Сеть» и «Новое величие» у здания ФСБ на Лубянской площади. В ней участвовали активисты движения «Бессрочный протест», которое образовалось после митингов сторонников Навального 9 сентября. У движения нет лидера, люди к нему присоединяются стихийным образом, списываясь в соцсетях, мотивации у них самые разные.
Нас убьют! Нас заворуют! Нас посадят! Ну и за что? За то, что мы хотим свободы! За то, что мы хотим веры! За то, что мы хотим быть такими же, как все! Быть нормальными! Быть не дикарями! Быть свободными и вольными разуму! Но нас убивают! Обворовывают! И ущемляют, и сбивают ту свободу, убивают нас тут всех, убивают и морально, и физически, и денежно, ведь нужно им лишь наше, наше поколение.
Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Нет, я вообще не считаю, типа, я сюда хожу, типа, только потому, что это было весело, а я не считаю, что это что-то изменит.
Меняемся.
Давайте.
Спасибо.
Я считаю, что, типа, это плен вообще трогать не надо, типа, оно все само скоро грохнется, то есть, типа, факт, что сейчас все равно, что митинговать в 89-м году, типа, за развал.
Ну,
типа,
да.
А обычно в наушниках хожу, и, типа, привычно так
говорить. А у меня привычка очень громко орать, на меня постоянно стоит ругается, потому что я начинаю в метро во весь голос рассказывать какую-нибудь типа там...
Саша.
Аня.
Уважаемые граждане, просьба разойтись и не мешать проходу других граждан. Уважаемые граждане, просьба разойтись и не мешать проходу других граждан.
Ну вот, это был фрагмент фильма «Мы вам не враги». Полностью его можно посмотреть у нас на сайте в разделе «Документальное кино». Я хочу Лену Кривень спросить, потому что вот протест ради протеста, это становится такая достаточно небезопасная история в связи с тем, что вот на днях как раз вы там присутствовали. Это активисты этого же бессрочного протеста, их посадили в автозаки, отвезли в отделение полиции. Может быть, это такая форма протеста, когда люди вот не всегда знакомы, да, когда они списываются в соцсетях, и нет лидера, и невозможно контролировать вот каким-то таким образом. Это такая современная, хорошая, да, история? Или это форма, которая вот единственно возможная в той ситуации, когда как-то иначе гражданскую активность уже проявить невозможно, как вам кажется?
Ну, мне кажется, если это правда такая новая форма, то она в первую очередь связана с тем, что добиться каких-то изменений в стране эти молодые люди не могут с помощью традиционных институтов, через которые это делается, да? Вот, например, они не могут найти для себя партию, в которую они могут вступить и стать ее активистами, помочь ей прийти к власти. Они, к сожалению, не могут ее сегодня найти, допустим, да? Вот. И у них остается только вот... По-хорошему, выходить на улицу – это крайняя мера. Это нужно делать, когда у вас уже все шаги сделаны, и других способов уже не осталось. И это должна быть очень подготовленная вещь, Потому что если вы выходите и не добиваетесь своих целей, вы не заставляете власть принять хоть что-то из того, что вы предлагаете, вы проиграли. То есть на вас не обратили внимания, все, дальше это уже неинтересно. И поскольку они не находят вот каких-то традиционных таких институтов, у них остается вот, вот этот бесполезный выход на улицу, может быть, в какой-то ситуации. Бесполезный, потому что он нехорошо подготовленный, он стихийный, и он весьма малочисленный. Об этом мало кто знает, и люди, которые увидели их на улице, видели реакцию прохожих, они не совсем понимают, за что это и зачем. Если бы все в городе знали, что это за акция, почему она происходит, реакция была бы другой.
Но, с другой стороны, это не так давно началось, и, может быть, это будет набирать обороты, если каким-то образом, вот, не знаю, расшарится в сетях. Вот, Валут, вас прошу, левый блок, как вам кажется, вообще возможна такая активность гражданская без такой ярко, не знаю, артикулированной идеи, да, всякий раз новый лозунг, и всякий раз, значит, выходят какие-то новые люди. Это продуктивно, как вам кажется?
Мне кажется, такая форма протеста, естественно, имеет право на существование, но мне кажется, за тем, чтобы она, когда вы называете какую-то вещь безыдейной, вы все-таки немного искажаете эту суть. Мне кажется, у Бессурочки есть вполне четкие требования, которые они везде пытаются продвигать. Это и требования смены правящей элиты, это и смена вообще всей политической структуры. Мне кажется, в наши времена это уже достаточно большое, сильное требование. И, конечно, с одной стороны, его нельзя воплотить в жизнь, просто ходя на улицы, просто делая акции. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на всю историю политического акционизма, например, за последние лет 20, то Бессурочка явно, может быть, это сейчас не так понятно, явно будет останется в истории как одно из самых акционистских движений, которое появилось стихийно, которое вобрало в себя, наверное, самое продуктивное с точки зрения противостояния репрессиям тактики существования. И мне кажется, все-таки одна из причин, которая побудила это движение появиться, это то, что лидеры сегодня, в том числе Алексей Навальный, они не могут удовлетворить требования самого радикального крыла тех людей, которые не выводят на улицы. И Бессурочка появляется именно как продолжение протеста, именно как радикализация. И если посмотреть на нее с идейной точки зрения, то она отдалена, например, от традиционных каких-нибудь левых, правых или других партий, точно так же, как она отдалена от контроля от Алексея Навального, который, по сути, дал ей появиться на свет и создал эти условия.
Ну, мне кажется, это вот тоже очень такая интересная форма, потому что все молодые люди, с которыми мы говорили в процессе вот акций, которые случались по призыву Навального, они говорили, что мы не за Навального, но просто вот нам близки эти идеи, мы вот сами по себе, да, они все время как-то показывали, что им не нужен лидер, что я сам себе лидер. Это, мне кажется, такая поколенческая история, ну, во многом поколенческая, понятно, что в партиях там есть свои лидеры, и когда туда молодые люди идут, они, наверное, как-то с этим сообразуются. Но, может быть, Лен, к вам вопрос. Может быть, это такая вот действительно новая современная история без лидера? Не нужен лидер?
Я бы не сказала, что это абсолютно новая история. Мне вспоминаются события 2012 года в Москве, так называемый «Окупай-Абай», когда вот это было больше похоже на бессрочный протест, потому что ну, на протяжении где-то месяца хотя бы какая-то часть людей просто не уходила с улицы. То есть они оставались там ночевать, там были какие-то перемещающиеся лагеря по всей Москве. Да? То есть это больше похоже. А когда мы говорим про нынешнюю бессрочку, я не очень понимаю. Вот, во-первых, вот такое выражение «бессрочный протест» меня как философа наталкивает на какое-то здесь вот ну, логическое несоответствие, да, какое-то противоречие в самом названии. Потому что протест должен быть всегда против чего-то, и действие делается за чем-то. То есть, когда вы вышли, допустим, в воскресенье на акцию по там, новому величию дела сети, да, вот, у вас есть конкретная цель. Вы хотите, чтобы там ФСБ обратило на это внимание, чтобы какие-то люди, которые фальсифицируют дела, увидели реакцию общества, испугались, чтобы они затормозили, да, вот, чтобы перестали там пытать людей, да, в колониях. То есть это какая-то совершенно понятная вещь. То есть понятная цель и понятные действия, которые в какой-то временной период должны к этой цели привести. А когда вы говорите, что у нас просто бессрочный протест, который вот как бы никогда не закончится, ну, это дезориентирует, мне кажется, людей, вот, ну, не совсем понятно.
Но, с другой стороны, есть какие-то такие общие вещи, которые, наверное, понимают многие. И мы спросили у прохожих, у молодых и у взрослых, что, на их взгляд, вот могло бы объединить людей для того, чтобы каким-то образом воздействовать на ситуацию в стране.
Кто-то икру черную жрет. а кто-то сдыхает с голоду. Наши доблестные депутаты очень хорошо живут на широкую ногу, а кто-то не знает, на что деньги последние собрать, чтобы, допустим, тот же самый хлеб купить. Я считаю, то, что нищета и пошлет на бунт в ближайшее время.
Самый больный типа, да, коррупция и пенсии. То есть, ну, пенсии, я думаю, можно причистить как к бедности.
Пренебрежительное отношение со стороны государства по вопросам отношения к больным, к социально необеспеченным слоям. То есть недостаточная забота.
Мне кажется, сейчас люди тоже не совсем услышанные, мне кажется, властью. И, ну, я думаю, это тоже к чему-то может привести, такому не очень приятному.
Это рост цен, например, сильный, инфляция. Там бензин растет, продукты растут, зарплаты не растут. Вот это может. Бедность может подтолкнуть к революции запросто.
Уровень жизни. Опять же, то есть, да, кто-то живет там постоянно, демонстрации ходят, то есть, ну, чего-то пытается добиться, а их становится с каждым разом все больше и больше. Придет какой-то новый лидер, вот, и может повторить.
Революционная ситуация. Сегодня тоже, так сказать, как-то так вот в воздухе присутствует. С одной стороны, это неудовлетворенность масс, коррупция, нищета, понижение жизни, ну, и вранье. Вранье на верхнем уровне. Нам все время говорят, так сказать, что все прекрасно, все растет, все лучше, вот, инфляция падает, там, ваше благосостояние растет. На самом деле мы ощущаем, что все происходит наоборот. Если говорят, что повысят пенсии, значит, я знаю, что понизят.
Я не думаю, что россияне, русские люди пойдут на баррикады. Они более смиренные. Ну, таких фактов нету, конечно. Ну, не видно в обществе. А кто ее может сделать, эту революцию? Людей сподвинуть? Чем можно? Раньше вот бандитизм был, там бизнес невозможно было, ничего сделать. Путин хоть пришел, какой-то порядок навел.
Во-первых, обнищание, во-вторых, несправедливость, разрыв доходов. Одни из факторов. И дурацкие войны, которые развивают. Вот эти все причины могли бы стать запалом для взрыва.
Вот, да, называются экономические причины, связанные с бедностью и с таким очень жестким расслоением, и равнодушие власти. Да, вот молодые про это говорили, как правило. Володь, вас прошу, в левом блоке есть какая-то идея, которая объединяет всех вот как бы категорически? Это тоже вот смена власти без всяких вот там оговорок? Или все-таки есть какие-то более тонкие вещи, настройки?
Если в двух словах, то я бы описал это как революционный социализм. И если разворачивать эти термины, то, естественно, если бы сейчас, например, в России сложилась ситуация революционная, и люди бы пришли к нам и спросили, вот, ребята, вы чего предлагаете? Мы бы предложили сразу экономику переделать под нужды большинства страны, поставить под контроль большинства страны, и это решило бы уже гигантскую часть проблем. И как второстепенные от экономических причин, мы бы изменили также и демократическую систему России, мы бы ее сделали действительно демократической, вернули бы власть на места по максимуму. И мне кажется, вот термин «революционный социализм» – это как раз и есть какой-то общий термин для левого блока.
Лен, как вам кажется, это актуально на сегодняшний день? Ну, если мы говорим так, в масштабе, да, страны, а не в масштабе вот отдельных организаций.
Когда говорят, что мы придем и дадим власть, или как мы подчиним власть воле большинства, да, или что-то. Вчера был день памяти жертв политрепрессий, и вот наша страна уже через это прошла. Когда вот, казалось бы, сделали все для большинства, а в итоге мы видим там больше 10 миллионов, да, человек, которые пострадали от этого всего. Там и депортированные, раскулаченные. Вот. То есть мы семью моего прадеда вот, раскулачивали. Бабушка мне с детства все это рассказывала, как соседи, с которыми они ходили куличи светить на Пасху, заходили к ним домой в составе вот этих вот групп, да, и выдергивали последний там кусок ткани у ребенка из кроватки, просто у младенца там спрятанный, который мать спрятала, чтобы что-то хоть осталось, да. Вот. И вот к чему это все приводит, вот такие вот вещи.
Вот есть какие-то вещи, понятные и тем, и другим поколениям, и мне кажется, что можно посмотреть это на примере опроса. Да, мы спросили у людей, прохожих в Москве, значит, вот какие революции они знают и что послужило поводом, как им кажется.
Там французскую революцию, октябрьскую революцию. Все произошло из-за того, что люди не были довольны властью. Общество выросло в определенный момент ментально, и поэтому им, собственно, требовались изменения. Они не хотели быть рабами. Что во время французской революции рабочие, что во время нашей октябрьской рабочие.
Октябрьская революция приходит на ум, когда идея марксизма-ленинизма воевала с царским, по сути, устроем России. Хотя, ну, историки говорят, проблема была все-таки больше экономическая. Одна система, она имела экономические проблемы, которые не могла преодолеть. Естественно, недовольство народа хваталось за новые идеи, которые могли как-то вытянуть их уровень жизни.
Бунты начались, несогласие с монархом. То есть Ленин пришел к власти.
На самом деле революция – это всегда что-то, что выгодно определенному слою населения. Всегда одно и то же, на самом деле. Принцип один и тот же, просто цикличность свою имеет.
В 5-м году у нас была революция. В 17-м году у нас была революция. Ну, то, что великая французская, английская, буржуазная. Наша революция произошла 17-го года, в общем-то, по недоразумению. Виновник этой революции царь Николай II, который повел себя так, как беспечно и вообще, я не знаю, ну, безответственно, что все это произошло только по его вине.
Раньше его революция, ну, свидетелем я сама не была, знаю, что собрались некоторое количество людей на Майдане с тем, что хотели присоединиться к Евросоюзу. Как бы. И причину считаю, что это политика американская. Она разделяет страны, в данном случае российский и украинский народ.
Помню революцию 17-го года. Октябрьскую. Виноваты немножечко и правительство, которое в свое время, ну, не приняло каких-то мер организационных. И, в общем-то, появилась группа товарищей, которая сумела организовать массы. Если бы правительство это почувствовали, приняли какие-то меры, этого бы не было.
Ну вот, да, такие представления у молодых людей и взрослых, да, вот какие, от чего происходит революция, и как вам кажется, в общем-то, это такая история, которая продолжается, или вот это такой просто исторический момент, и вот отношение к нему уже вот такое на уровне учебников?
Ну вот Ханна Аренд в своей очень известной книге о революции, она писала, что революция происходит, во время революции не захватывают власть, ее подбирают некие силы, когда она уже лежит. То есть вот то произошло и в нашей стране там, в 17-м году. Это же происходило там и, возможно, в 14-м году частично, когда были события это, вот, на Майдане в Украине. Вот. То есть когда уже и подорвана легитимность власти, и когда группировки, которые вот, люди, принимающие решения на высшем уровне, они тоже уже весьма разобщены. Да? Там есть разные центры влияния. Вот тогда может произойти этот переворот. Тут вопрос именно в ситуации неопределенности, да, которая должна возникнуть, и в ситуации недоверия к тому, сейчас, кто сейчас находится у власти. То есть люди могут на улицах говорить, да в принципе везде, там на рынке услышите, еще где-то, что у нас все несправедливо, вот мы не согласны с Путиным, но все равно мы видим результаты выборов, да, президентских 18 марта. И вот здесь уже не совсем понятно, о какой революции тогда идет речь. И кто, собственно, собирается поднимать эту власть, если она вдруг внезапно упадет? То есть где эти люди?
А, Володя, к вам. А вот где эти люди? Как вы считаете?
Я считаю, эти люди – это все население России. Ну, для того, чтобы понять причину революции, мне кажется, стоит просто поставить себя на место среднестатистического гражданина, ну, лет 120 назад. Представьте себе крестьянина, у которого гигантские долги, фиг знает за что, у которого отправили на братоубийственную войну, не знаю за что, не знаю куда, у которого прадед продали как скот, и который сам себя, в принципе, скотом сына или внука барина до сих пор ощущает. Сравните это с нынешней ситуацией, когда нет влияния ни на политику внешнюю, ни на политику внутреннюю, когда единственная форма выражения, которая нам дает власть, это выборы, которые вообще-то, как писал Ван Рейбрук в своей книге «Против выборов», которую всем советую почитать, являются не демократической формой управления, а аристократической. И только последние 200 лет назад правительство всего мира приняло на вооружение этот метод, чтобы реальную власть отнять у людей и чтобы самим распоряжаться своей маленькой аристократической или олигархической, как ее описывал Аристотель, верхушкой, и забрать власть и возможности контроля на своей собственной жизни у людей.
Я хочу вернуться к бессрочному протесту. Вот как вам кажется, Лен, вы были в этот раз на Лубянке, да? Вот готовы те люди, которые вот собираются таким как бы естественным, да, активизмом, готовы ли к такому развитию событий и вот продолжать, собственно говоря, эту историю дальше каким-то образом?
Ну, из тех, кто был на Лубянке, там было очень много разных людей. Там были родители фигурантов дел, да? Вот, были просто неравнодушные граждане. А те, кто писали с собой бессрочку, ну, просто была группа молодых людей, которые уже, когда сама назначенная акция закончилась, они предложили вот идти гулять. Вот. Возможно, они готовы, конечно, к какому-то развитию событий, вот, возможно, не самому там хорошему. Они готовы сесть в автозак. Ну, я так понимаю, по их поведению было видно, что если люди уже занимались каким-то уличным активизмом, они представляют, что за определенные действия их задержат. Это так бывает, вот, ну, к сожалению, всегда. Вот. К этому они готовы. Другой вопрос, что это все может закончиться и уголовным делом. Потому что вот эти группы или чаты в Телеграме, да, через которые вот происходит вот эта вот вся горизонтальная штука, туда очень часто проникают провокаторы там, из центра Э, да, люди, которые, которым выгодно закрутить уголовное дело, получить себе звездочку. Вот чего не хватает вот здесь, мне кажется, осознанности. Когда люди понимают, что они готовы пожертвовать свободой ради того, чтобы что-то осуществилось, да, если там какой-то политик понимает, что он готов сесть в тюрьму, да, но пойти на выборы и противостоять сильному оппоненту от власти, здесь мы понимаем, что вот жертва, она как-то, наверное, оправдана, да, потому что в случае, если он побеждает, он сможет помочь многим людям. А когда какие-то молодые люди просто готовы чисто из-за протеста ради протеста сесть в тюрьму, и масса правозащитников, кто-то даже бесплатно, там, да, люди будут просто им помогать, освещать это все, ездить к ним на суды, там, да, вот, пытаться их поддерживать. Я не вижу здесь осознанности, то есть зачем нужна эта жертва и зачем потом масса людей будет пытаться им помочь, спасти их там, да, от каких-то тяжелых условий в тюрьме там, и так далее.
А вот хочу спросить, а может быть это имеет смысл вот с вашей точки зрения как выражение протеста именно, да, против власти, вот просто как, я не знаю, как такое заявление, что мы против вас, вот неважно в чем, но вообще в принципе.
Мне кажется, что постоянный активизм, постоянный протест – это та кузница, из которой вырастет новая русская демократия. Потому что можно много говорить про то, насколько ты готов что-то менять, чего-то достичь, но в нашей ущербной политической системе единственный способ доказать то, что ты действительно реально чего-то стоишь, реально что-то считаешь, о чем-то думаешь – это пережить в том или ином роде репрессии, когда тебе дадут, когда тебя запихнут в автозак, дадут дубинкой по голове, по почкам, отправят на сутки. Если ты после этого готов продолжать, то значит для тебя это протест, это действительно он что-то значит. Он осязает, ну, он получает осязаемость, он получает свою стоимость. И мне кажется, ну, в левом блоке подавляющее число активистов прошло в той или иной мере через репрессии. Вот у меня, например, были обыски по уголовному делу. И я пока от своих взглядов не спешу отказываться. Мне кажется, активисты без срочки, даже если самых протестов, что, которые разумнее воспринимать как долгосрочную кампанию нарастающую, если их даже воспринимать просто как людей, которые готовы за свои идеи посидеть в автозаке, попасть под репрессии, мне кажется, это многого стоит. Эти люди, они определенно прошли непосредственный опыт взаимодействия с этой системой, и они, может быть, не в бессрочке, может быть, в бессрочке составят какое-то ядро, может быть, нового политического протеста, может быть, вольются туда, где нужен их опыт.
Но, с другой стороны, смотрите, очевидно, что протест, он как-то движется в разных направлениях и, в принципе, принимает какие-то новые формы, да, то есть есть какие-то такие подвижки очень интересные. И, может быть, за этим будущее не обязательно партийное, а какое-то совершенно новое и отдельное. С другой стороны, система реагирует так, как она реагирует традиционно всегда. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.